Николай Гарин-Михайловский. На станции. Глава первая. Да, молодой Кобрян талант. В год с небольшим он сделал свою карьеру. Ясное утро поднималось над безбрежно болотистую равниную. В лучах утреннего солнца таяли последние следы тумана и ярко отсвечивались окна одиноко высящейся станции четвертого класса. В то время как передний фасад здания вместе с чисто подметенной платформой скрывались еще в тени, задний был весь залит солнцем. Кобрян проснулся, и мысль, ясная, как тот луч, который весело пробивался сквозь щель его ставни, мысль, что он уже 2 недели начальником станции, заставила его бодро вскочить и сесть на кровать. Да, это не сон. Это он, Кобрян, хозяин этой маленькой красивой станции. Эти 3 комнаты, чистенькие, веселенькие, принадлежат ему. Кобрян сладко потянулся и начал одеваться. В сапогах, в одном нижнем белье, подошел он к зеркалу и с удовольствием увидел в нем свое красивое, немного нахальное лицо, свои соколиные глаза, глаза черные, гордые, с выражением воли и какой-то дикости. Кобрян самодовольно вспомнил, что одна городская барышня назвала его глаза иголочками. Насквозь. Прищурился Кобрян и улыбнулся. Ряд здоровых красивых зубов сверкнул в зеркале. Он оделся, напился чаю, надел перед зеркалом слегка на бок свою красивую фуражку, небрежно спустил из-под козырька волной прядь своих черных густых волос. И не спеша вышел на платформу. Да, вот говорили, что он, Кобрян, не сумеет держать себя на высоте своего нового положения, подумал Кобрян. И задетое самолюбие вдруг заговорило в нем. Разве он, Кобрян, по опыту не знает, как ездит на своих начальниках? Разве он это знает для того, чтобы на нем в свою очередь ездили? Ха-ха! Пусть кто хочет попробует покататься на нем. Кобрян оглянулся направо, налево, точно высматривая охотника потягаться с ним. Засунул руки в карманы тихо, не спеша, с видом человека, который не станет спрашивать у людей, что и как ему делать. Пошел по платформе. Вся его самодовольная фигура, загнутые фертом руки, особенная манера отворачивать при ходьбе ноги, рассматривание на ходу своих сапог, все как будто умышленно бросало вызов, подмывало окружающих. «Фу ты, ну ты, ножки гнуты», – проговорил в полголоса маленький бедный телеграфист, стоя у окна дежурной. Молодая телеграфистка, сидевшая у того же окна, не выдержала и фыркнула. Кобрян поднял голову. Телеграфист уже успел принять снова невинный вид и своими подслеповатыми глазами смотрел без выражения мимо Кобряна на расстилавшееся перед станцией болото. Кобрян прищурился и как только мог надменно сказал: «Господин телеграфист, не угодно ли вам взять окно на крючок?» «Ветра нет», – нерешительно было запнулся телеграфист. «Не угодно ли вам взять на крючок, когда вам говорят?» – рявкнул Кобрян. И сразу вдруг освирепев, Кобрян уставился дикими, налившимися глазами в маленького телеграфиста. «Так их так», – самодовольно прошипел отец Кобряна, тут же на платформе, чинивший рыбацкую сеть. Телеграфист сконфуженно, нехотя, надел крючок. «То-то», – проговорил молодой Кобрян, – «у меня недолго накчевряжешься». «Я не могу, я сейчас осажу», – вспыхнув, прошептала телеграфистка и громко крикнула. «А вам не стыдно? Таким невежей держать себя!» «Не стыдно, барышня», — ответил Кобрян, одним прыжком очутившись у самого окна. «Я всякого сажу и на точку поставлю, кто свой нос сует туда, где его не спрашивают». «Вот так пристыдило», — фыркнул в свою сеть старик Кобрян. Телеграфистка растерялась и сконфуженно ответила: «А так вы, так? Хорошо же». «Очень хорошо. Так и запишите», — упрямо ответил Кобрян. «Вы так и с женой своей будете обращаться?» – окликнула еще раз уходившего Кобряна телеграфистка. «Я жену свою за косы таскать буду, если она не свое дело сунется», – ответил, не поворачивая головы Кобрян. «Не знаю уже, какая дура за вас пойдет после этого», – крикнула телеграфистка. «Только не ты», – подумал старик Кобрян. «При нашем теперешнем положении за нас любая купчиха из города с руками и ногами». «Чего другого, а этого добра хоть отбавляй!» По-прежнему, не поворачивая головы, крикнул молодой Кобрян. «Ну так вы с этих пор обо мне забудьте!» Окончательно рассердилась телеграфистка. «А, так вы так?» – заговорил Кабрян, быстро возвращаясь назад. «Так не угодно ли вам на основании инструкции удалиться из дежурной?» Телеграфистка растерялась и съежилась. «Я вам не мешаю». «Не угодно ли выйти?» – упрямо настаивал Кабрян. Хотя Кабрян стоял перед ней непреклонный и твердый, но в его глазах где-то далеко, далеко. Другой Кабрян невольно любовался красивой зарумянившейся телеграфисткой. К тому Кабряну и запротестовала телеграфистка на Кабряна, начальника станции. Но уже было поздно. Все были свидетели, и все в любопытстве ждали, на чьей стороне останется победа. Сторож бросил подметать, стрелочник, бежавший смазывать свою стрелку, остановился с открытым ртом, с самодовольно глуповатой физиономией. Дорожный мастер, работавший невдалеке с артелью, подвинулся поближе к месту действия. Отец-рыбак поднял перед собой сеть, внимательно и самодовольно рассматривал на свету всю ту же дыру. В отдалении звякнули шпоры, и на платформу не спеша начал подниматься по лестнице, звеня и распространяя вокруг себя запах свежей юхты, седой толстый жандарм. «Ну что ж, долго я буду ждать? Или прикажете жандарма крикнуть?» Кабрян победил. Телеграфистка не выдержала и, расплакавшись, выбежала из дежурной. Кабрян пошел дальше. В первый раз, однако, он не почувствовал удовлетворенного чувства после победы. Напротив, в его душе произошло что-то странное и непонятное для него. Ему в первый раз стало жалко своего врага. Эти плачущие голубые глазки точно вдруг переселились к нему в грудь, и ему казалось, что каждая слеза из них падает прямо на его сердце. Это чувство было так ново для него, что он постарался сейчас же его прогнать, проговорив про себя. В другой раз пропадет охота. Старик Кабрян, успевший уже за руку поздороваться со своим другом-жандармом, услышав сказанное сыном, самодовольно ответил. «Пропадет». «Вы еще тут расселись со своими сетями», — накинулся на него сын. «Уйду, уйду, сейчас, на реку», — засуетился старик.